Она сидела в поезде возле окна, положив одну ногу на пустое сиденье напротив. Изящество ее ног и элегантность туфель на высоком каблуке казались неуместными в пыльном вагоне поезда. Мешковатое, некогда дорогое пальто из верблюжьей шерсти укутывало стройное тело. Лицо казалось составленным из ломанных линий с четко очерченным чувственным ртом. Ее губы были плотно сжаты, она сидела, сунув руки в карманы, и в ее позе было что-то неестественное, будто она не чувствовала собственного тела. Она сидела и слушала музыку. Это была симфония победы. Звуки взмывали ввысь, они повествовали о восхождении и были его воплощением и сутью. Она никогда прежде не слышала эту симфонию, но знала, что ее написал Ричард Халей. Ей казалось, что отзвуки этой темы можно уловить во всех произведениях Халея, созданных за долгие годы его исканий, вплоть до того дня, когда на него вдруг обрушилось бремя славы, которое и погубило его. Когда Ричард Халей писал это, он... Она села прямо. Так когда же Ричард Халей написал эту музыку? И в то же мгновение поняла, где находится, и впервые заметила, откуда исходит звук. В нескольких шагах от нее молодой светловолосый кондуктор регулировал настройку кондиционера, насвистывая тему симфонии.
«Пожалуйста, скажи мне, что ты высвистываешь?»
Юноша повернулся к ней.
«Концерт Халея, 5-й».
Помедлив секунду, она, наконец, осторожно произнесла.
«Ричард Халей написал только 4 концерта».
Улыбка на лице юноши исчезла. Словно бы щелкнул затвор, и теперь он смотрел на нее без всякого выражения, холодно и безразлично.
«А, да, конечно»,
— промямлил он.
«Я не прав. Я ошибся».
«Тогда что же это было? Тема напомнила мне Халея»,
— сказала она.
«Но я знаю все симфонии, которые он когда-либо написал, и такого мотива у него нет».
«А вам нравится музыка Ричарда Халея?»
«Да»,
— проговорила она.
«Очень нравится».
Внимательно посмотрев на нее, словно бы в нерешительности, он отвернулся и продолжил работу. Она не спала 2 ночи, потому что не могла позволить себе уснуть. Слишком многое следовало обдумать за короткое время. Поезд прибывал в Нью-Йорк завтра рано утром. Ей нужно было время, тем не менее, она хотела, чтобы поезд шел быстрее. Хотя это была комета Тагерта, самый быстрый поезд во всей стране. Она пыталась думать о чем-то, однако ей мешала музыка, звучавшая в голове мощными аккордами. Внезапно пробудившись, она почувствовала что-то неладное, прежде чем поняла, поезд остановился. Она поглядела в окно. Поезд стоял посреди чистого поля. Далеко впереди она заметила людей, стоявших возле паровоза. Она торопливо направилась к ним вдоль вереницы неподвижных колес. Поездная бригада вместе с несколькими пассажирами стояла под красным огоньком. Разговора не было. Все застыли в безмолвном ожидании.
«В чем дело?»
— спросила она. Машинист удивленно повернулся к ней. Слетевший с ее уст вопрос звучал скорее как приказ, а не как подобающее пассажиру любопытство.
«Красный цвет, леди»,
— указал он пальцем на семафор.
«И давно он горит?»
«Уже час. Я думаю, он просто сломался».
«Тогда что вы тут делаете?»
«Ждем, пока свет переключится».
«Это комета Тагерта. Комета еще никогда не опаздывала».
«Не знаете вы железных дорог, леди?»
— сказал один из пассажиров.
«На всей железной дороге в этих сельских краях не найдется ни одного стоящего диспетчера».
Словно не замечая его, она обратилась к машинисту.
«Если семафор сломан, что вы намерены предпринять?»
Ему не понравился ее властный тон. Она выглядела как юная девушка, но рот и глаза свидетельствовали, что этой женщине за 30. Прямой взгляд темно-серых глаз смущал. Она словно бы видела насквозь самую суть, отбрасывая в сторону незначительные подробности.
«Леди, я не желаю рисковать»,
— проговорил он.
«Наше дело — ждать приказа».
«Ваше дело — вести этот поезд».
«Но не на красный свет. Если семафор говорит нам стоять, мы стоим.
И как долго вы намерены ждать?
Машинист пожал плечами.
А кто такой Джон Голд?
Он хочет сказать, что не надо задавать бесполезных вопросов.
Пояснил моторист.
Поезжайте осторожно до следующего семафора. Если он в порядке, возвращайтесь на главный путь. А там остановитесь на первой же станции.
Да ну, и кто же мне это говорит?
Я.
И кто это вы?
Последовала короткая пауза. Машинист внимательнее всмотрелся в ее лицо и ахнул.
Боже праведный!
Она ответила без обиды, просто как человек, которому нечасто приходится слышать такой вопрос.
Дагни Таггарт, вам придется нагнать опоздание.
Да, мисс Таггарт.
Она повернулась, чтобы уйти, когда машинист осторожно поинтересовался.
Простите, в случае любых неприятностей вы берете ответственность на себя, мисс Таггарт?
Беру.
Проводник проводил ее до вагона. Он волновался и говорил.
Но простое место, в сидячем вагоне. Мисс Таггарт, как же так вышло? Почему вы не дали нам знать?
Она непринужденно улыбнулась.
Мой персональный вагон был присоединен к чикагскому поезду номер 22. Но я сошла в Кливленде, а 22-й возвращался слишком поздно, поэтому я не стала его ждать. Первой пришла комета, и я воспользовалась ею, а в спальных вагонах не было мест.
Проводник покачал головой.
Ваш брат так не поступил бы.
Она рассмеялась.
Да, вы правы.
Стоявшие у паровоза люди проводили ее глазами. Среди них был и юный кондуктор, кивнувший ей вслед.
Кто это?
«Хозяйка Таггарт Трансконтинентал»,
— ответил машинист с неподдельным уважением.
«Вице-президент, руководитель производственного отдела».
Поезд тронулся. Она сидела возле окна, курила и думала. Все разваливается на части, по всей стране. Однако она не чувствовала гнева или тревоги. Это был лишь один из вопросов, требующих разрешения. Она знала, что управляющий отделением фирмы Вагайо никуда не годится, но он приятель Джеймса Таггарта. Хороших работников трудно найти. Однако теперь придется отделаться от него, и место это она отдаст Оуэну Келлогу, молодому инженеру, блестяще проявившему себя в качестве одного из помощников управляющего вокзалом Таггарт в Нью-Йорке. Келлог был еще слишком молод для руководителя отделом, но времени на размышления уже не оставалось. Ей придется поговорить с ним сразу после возвращения. Дагни Таггарт сидела на ручке просторного кресла, повернутого к столу Джеймса Таггарта. Эдди Уиллерс расположился в другом конце кабинета и время от времени делал какие-то заметки. Он занимал должность специального помощника вице-президента по грузовым перевозкам. Дагни всегда просила его присутствовать при разговорах подобного рода, поскольку в этом случае ей ничего не нужно было впоследствии ему объяснять. Джеймс Таггарт сидел за столом, втянув голову в плечи.
«Линия Рио Норте — сплошная груда мусора от начала до конца. Часть рельсов можно сохранить. Мы начнем укладывать новую колею в горных районах, начиная с Колорадо. Новые рельсы мы получим через 2 месяца».
«Но Уоррен Бойль сказал, что он...»
«Я заказала рельсы у Риарден Стил».
Таггарт спросил, стараясь не смотреть ей в глаза.
«Так значит, ты заказала рельсы у Риардена, но правление не давало на это согласия».
«Правление не имеет к этому делу ни малейшего отношения. Ты получил от него разрешение купить рельсы 13 месяцев назад. А где покупать, зависит от тебя».
«На мой взгляд, едва ли стоит принимать такое решение, не предоставив правлению шанса выразить собственное мнение. Я не вижу причины, почему нужно заставлять меня брать всю ответственность на себя. А как насчет расходов, которые...»
«Риарден просит меньше, чем Associated Steel Уоррена Бойля».
«Да. Но что делать с Уорреном Бойлем?»
«Я разорвала контракт».
«Однако он не звонил мне, чтобы я подтвердил».
«И не позвонит».
«Это нечестно»,
— объявил Джеймс Таггарт.
«Риарден и так крупная шишка. Мы могли бы предоставить шанс кому-то другому. Почему мы все и всегда заказываем у Риардена?»
«Потому что там мы всегда все получаем».
«Если мы дадим Риардену такой крупный заказ на стальные рельсы...»
«Это будет не сталь, а Риарден металл».
Риарден металлом назывался новый сплав, выпущенный Риарденом после 10 лет экспериментов. Он лишь недавно появился на рынке, однако не находил покупателей. Заказов на него не было.
Но с кем ты консультировалась по этому поводу?
Ни с кем.
Ха-ха-ха. Тогда скажи на милость, что вообще известно тебе о Риордан-Метале?
Сплав этот прочнее и дешевле стали. Кроме того, рельсы из него переживут век любого известного нам металла.
Но кто может утверждать это?
Джим. В колледже я изучала инженерное дело. Если бы дорога могла это позволить, я сняла бы вообще все рельсы и заменила их на Риордан-Метал.
Если тебя так волнуют деньги, не понимаю, почему ты так рвешься потратить их на линию Рио-Норте, когда компания «Феникс Дуранго» нагло отобрала у нас все перевозки по ней? Зачем тратить деньги там, где у нас нет защиты от конкурента?
Потому что «Феникс Дуранго» — отличная компания. Но я намерена сделать линию Рио-Норте еще лучше. Я готова заложить всю дорогу, чтобы построить ветку, выходящую поближе к месторождению Элиса Уайта.
Меня тошнит от одного имени Элиса Уайта.
Таггерту совсем не понравился взгляд Дагни.
«Я не понимаю, зачем так спешить?»
— проговорил он обиженным тоном.
«Например, почему ты считаешь настоящее положение Таггерт Трансконтинентал настолько уж тревожным?»
«Из-за твоей политики, Джим».
«Какой политики?»
«Во-первых, этот 13-месячный эксперимент с Associated Steel. И во-вторых, твоя мексиканская катастрофа».
«Правление одобрило контракт с Associated Steel. Правление проголосовало и за строительство линии Сан-Себастьян. К тому же я не понимаю, почему ты называешь это решение катастрофой».
«Потому что мексиканское правительство готово в любой момент национализировать твою линию. От потери 40 миллионов долларов легко не оправишься».
«Не понимаю, почему ты так стремишься предоставить шанс Элису Уайту, однако считаешь ошибкой участие в развитии бедной страны? И мне непонятно, почему мы должны помогать одному человеку, а не целой стране?»
«Помощь кому бы то ни было меня не интересует. Я хочу делать деньги».
«Эгоистичная жажда личной выгоды ушла в прошлое. Сегодня все знают, что интересам общества в целом всегда следует отдавать предпочтение в любом деловом предприятии, которое...»
«И как долго ты будешь еще уклоняться от принятия решения, Джим?»
«Какого решения?»
«Относительно заказа на Риордан-Метал».
«Тогда действуй»,
— проговорил он и поспешно добавил.
«Только на собственный страх и риск. Я не стану отменять твое соглашение с Риорданом, но и не стану защищать его на заседании правления».
«Дело твое. Сегодня вечером я отправляюсь в Филадельфию на встречу с Риорданом. Нам с ним придется как следует потрудиться».
Дагни уже повернулась, чтобы уйти, когда Джим сказал:
«С тебя, как с гуся вода, можно только позавидовать. У других так не получается».
«Что не получается?»
«Другие люди устроены, как полагается людям. У них есть чувства. Они не могут посвятить жизнь металлам и двигателям. Тебе повезло. Чувств у тебя нет. И никогда не было».
Она поглядела на него, и удивление в ее серых глазах сменилось усталостью.
«Да, Джим»,
— ответила она негромко.
«Действительно, чувств у меня нет. И никогда не было».
Эдди Уиллерс проводил Дагни в ее кабинет. Лишь он один находил вполне естественным то, что Дагни, женщина, занимает пост исполнительного вице-президента огромной железнодорожной компании. Ему было всего 10, когда она заявила, что когда-нибудь будет управлять дорогой. И теперь свершившийся факт удивлял его ничуть не больше обещания, данного некогда на лесной поляне.
«Оуэн Келлок из вокзального отдела просил принять его».
Она удивленно вскинула глаза.
«Забавно. А я как раз собиралась вызвать его. Пусть войдет».
Когда Оуэн Келлок вошел в ее кабинет, Дагни посмотрела на него с удовлетворением. Ей было приятно, что она запомнила его и сейчас узнала.
«Садитесь, мистер Келлок»,
— предложила она, однако он остался стоять.
«Когда-то вы спрашивали, не хочу ли я изменить свое служебное положение, мисс Таггерт»,
— проговорил он.
«Поэтому я пришел к вам с просьбой уволить меня».
Она ожидала услышать что угодно, но только не это.
«Почему?»
«По личным причинам».
«На какую железную дорогу вы переходите?»
«Я не собираюсь работать на железной дороге, мисс Таггерт».
«Тогда какую же работу вы подыскали себе?»
«Я еще не принял решение».
«Но, может быть, вы передумаете, когда услышите о том, что намереваюсь предложить вам я? место управляющего отделением нашей дороги в Огайо. Если хотите, оно ваше.
Я не хочу этого места, мисс Таггерт.
Назовите свои условия, Келлок. Скажите, сколько вы хотите получать? Вы нужны мне. Мне казалось, вы любите свою работу.
Тут он впервые за все время разговора обнаружил какие-то чувства. Глаза его чуть расширились, и внезапная пауза, словно озарение, открыла Дагни, что решение далось ему непросто.
«Послушайте, Келлок, неужели мне нечего предложить вам?»
— спросила она.
«Нечего, мисс Таггерт. Увы».
Он повернулся, чтобы уйти, и впервые в жизни Дагни ощутила свое поражение и беспомощность.
«Но почему?»
— спросила она, обращаясь в пространство. Молодой человек остановился, пожал плечами, улыбнулся и ответил вопросом.
«А кто такой Джон Голд?»